жизнь Ставрополья со всех сторон.
Вот четверг, собственно, такой типично осенний, сентябрьский, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Крайности», в студии Дмитрий Белецкий.
Валерий Беликов, ну что же, ровно 50 лет назад, 26 сентября 1969 года. Тогда, кстати, говорят, был жаркий, теплый, солнечный день. Так вот, в Ипатовском районе Ставропольского края взорвали ядерную бомбу. Это случилось в 10 часов 5 минут. Мы разыскали участников тех событий, отправились на место, где взорвали ядерную бомбу. И сегодня расскажем вам подробно, что же там произошло.
Ну, собственно, после того, как вы услышите вот наш репортаж, мы обсудим ядерный взрыв на Ставрополье. Ну, да, пока что. Давайте приступим.
Покорение космоса, всесоюзные стройки, ядерное оружие. Середина 20 века стала временем грандиозных открытий. Особые надежды возлагали на атомную энергию. В СССР с помощью ядерных взрывов увеличивали добычу полезных ископаемых, устраняли аварии и даже пытались повернуть реки вспять. Проект получил название «Программа номер 7». Всего с 1965 по 1988 годы в Советском Союзе произвели 124 мирных ядерных взрыва. Один из них прогремел в Ставропольском крае 50 лет назад, 26 сентября 1969 года. Ведущие радио «Комсомольская правда» нашли участников тех событий и узнали, приходится ли нам сегодня расплачиваться за авантюрные проекты прошлого.
Ну, у нас вот в лесной даче есть пионерский лагерь, лесная сказка. Попал он тоже под заселение теми детьми, которые их везли. Даже доехали до Кивсалы, а у них счетчики были. Почему-то они их начали фонить. Колонна остановилась, постояла, начали выяснять, откуда, что и как. Потом переговоры были, потом дана команда в лесную сказку не ехать, а развернуться, двигаться назад. Это мне рассказывала врач один, она сказала, я только, конечно, под протоколом никогда не подпишусь, интервью давать не буду.
Виктор Черноусов – почетный работник газовой промышленности и один из участников ядерного взрыва на Ставрополье. В 1968 году его студента выпускного курса нефтяного техникума зачислили оператором на газовый промысел номер 2 Светлоградского управления. В 60-х годах здесь как раз началась разработка нового Тахта-Кугультинского месторождения. В сутки добывали до 3,5 миллионов кубических метров газа. Этого вполне хватало на весь Ипатовский район.
Ипатовский район находится на севере Ставропольского края. Расстояние до Ставрополя около 100 километров. Численность населения 60 тысяч человек. Основной вид деятельности – сельское хозяйство. В середине 20 века на весь Советский Союз прогремел местный метод возделывания земли. Климат резко континентальный. Температура воздуха часто поднимается выше 40 градусов.
Летом 69 года в Ипатовском районе было жарко, как в ядерном реакторе. Несмотря на аномальную погоду, работы на газовом промысле кипели. Здесь как раз вступила в финальную стадию подготовка к ядерному взрыву.
Уже все было в движении.
Виктор Черноусов, участник ядерного взрыва на Ставрополье.
Что помню, допустим? Прекрасно помню, что административное здание заняли, допустим, москвичи. Гаражи, боксы всевозможные, мастерские, административное здание заняли военные. Поставили высокий забор. Туда машины заходили крытые, что вывозили, не знаем. Доступа никакого, стоят часовые с автоматами. Вертолеты пролетали, я говорю, по несколько раз в день.
Все понимали, готовится что-то необычное. В начале сентября 69 года москвичи стали приезжать чаще. Сопровождал их водитель начальника промысла Евгений Воробьев.
Ну, они очищались добре, конечно. Я им не успевал возить.
Спирта много попили.
Спирта. Выводили радиацию из организма?
Нет, еще до взрыва было. Оторвались уже от жены.
Вместе с участниками тех событий, Виктором Черноусовым и Евгением Воробьевым, мы отправляемся на место ядерного взрыва. Через поля пробираемся не спеша. Дороги как таковой здесь нет. За окном вместо гробовой тишины атомов шум колышущейся пшеницы. На коленях тихо потрескивает советский дозиметр. Через пару минут прибор издает пронзительный писк. Неужели радиация? Спустя несколько мгновений снова мирный треск. В таких случаях говорят, что залетела случайная частица. Пока все в норме. А вот и то место. Никаких воронок и выжженной земли. О том, что полвека назад здесь случился ядерный взрыв, говорит лишь торчащая из земли странная конструкция. Фонтанная арматура, как называют ее газовики. Причем наша ядерная отличается от других.
Диаметр ствола скважины вот такой вот. Получается, кондуктор там 500-ка.
Вот это то самое место получается.
А тут видите, какая вот она конструкция скважина. Представляете, труба нижняя.
Скважину бурили около месяца. Основные работы выполняли приезжие специалисты, но привлекали и местных. Виктора Черноусова включили в бригаду подготовки к взрыву.
А 24 и 25 с нами работал представитель ФСБ. Он заставил нас всех проехать по всем скважинам. У него был список номеров, каждую, где побывал. Там стал галочку, что все нормально, проверил, что все, что было дано задание, разболчено, что надо все было закрыто-закрыто, чтобы нигде не было абсолютно никакого выхода газа. И последний день уже, 25-м, мы вернулись уже довольно-таки поздно прям, и он нам сказал, завтра будет взрыв.
Первыми, кто заявил о возможности атомными взрывами решать масштабные хозяйственные задачи, были американцы. В 1957 году в Штатах объявили о старте программы «Плаушер». Кремль ответил аналогичным проектом, который получил название «Программа номер 7». Вопрос, где провести первый мирный ядерный взрыв, решился быстро. Путем подрыва атомного заряда в засушливом Казахстане в январе 1965-го создали искусственное озеро.
Приближается час, когда будет осуществлен первый подземный ядерный взрыв на выброс для дела мира. Включен программный автомат. Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта.
А уже на следующий день в нескольких десятках километрах из плотной тучи повалил странный снег. Поползли слухи, что уровень радиации значительно превысил норму. По словам ведущего сотрудника Института ядерных исследований РАН Вячеслава Докучаева, с помощью мирных ядерных взрывов решали самые разные задачи.
Они делались с целью геофизических исследований, потому что при взрыве идет ударная волна через земную кору, и она дает информацию там о залежах полезных ископаемых, например. Второй вариант, чтобы немножко оживить нефтяные пласты. Третий вариант – это чтобы сделать большие каверны и туда закачивать либо отходы, либо сделать хранилище для газа. Точные взрывы, они очень слабенькие и дают маленький эффект. А ядерные взрывы, они в 10 тысяч раз сильнее, чем взрывы с обычной взрывчаткой. Задача всегда ставилась многоплановая. Не просто там взорвать ради того, чтобы оживить нефтехранилище, но и проверить надежность этих ядерных зарядов.
Взрыв в Ставропольском крае стал 14-м и получил название Тахта-Когульта. Официальная версия – интенсификация добычи газа. Мощность взрывного устройства составила 10 килотонн, а глубина погружения заряда – 712 метров. Ядерную бомбу на Ставрополе везли глубокой ночью накануне взрыва. Дороги в районе перекрыли.
Ну, машина была типа как ЗИЛ-164, такая, длинномер.
Но не бронирована, ничего?
Нет. И впереди двигалась машина, КРАС Су-6, там ржавый такой мужичок работал, помнишь? Вот. Он первый ехал, а потом уже все остальные машины следом. А солдаты бежали, вот каждый там 50-70 метров перебегали.
В день взрыва 26 сентября 1969 года работы стартовали рано. Непосредственные участники отправились к скважине. Аварийная бригада, в состав которой попал Виктор Черноусов, ожидала на промысле в Кивсале. Время тянулось медленно, напряжение росло. Кто-то из рабочих эмоционально рассказывал, что накануне поймал американскую радиостанцию, а там передали, что в Кивсале взорвут ядерную бомбу. В 10 часов 5 минут машину, в которой находился Виктор Черноусов, сильно затрясло. Рабочие выскочили и не поверили своим глазам. По земле шли огромные волны, как по воде.
И смотрим, по земле идет волна, три волны идет. Кстати, мы привыкли, как земля – это твердыня. Мы на ней ходим, мы ее пашем, обрабатываем. Но всегда мы говорим, земля – это как основа основ. И вдруг по земле, как будто по водяной глади какого-то там пруда там и так далее, куда-то будто кинул туда большой-большой булыжник, и круги пошли в разные стороны. Это было, ну, просто вот, я в любой момент даже, наверное, когда буду закрывать глаза, только представьте себе, как эти волны шли по земле. И крики, взрыв, 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 взрыв. Мы поскакали в автобусе, видно еще дальше немного. волна уходит, уходит, уходит в сторону канала.
Через 20 минут после взрыва на промысле прозвучала команда «Аварийная бригада на выезд». От ударной волны сорвало струны на одной из скважин по соседству. Ликвидация утечки заняла около 2 часов. О том, что в Кивсале будет взрыв, местное население предупредили заранее. Но о ядерном заряде не распространялись, лишь запретили приближаться к зданиям на высоту падающих стен.
Собрались бабушки, все повытаскивали из подвала, все вытащили, вытащили на посередине двора, поставили. Даже еще одеяло стелили, банки ложили, а вдруг там расходятся, вдруг побьются и так далее. То есть да, подальше, банка от банка, чтобы они друг друга не поразбивали. Жалко ж, мол, и варенье, и помидоры, огурцы закручены.
В результате взрыва никто из людей не пострадал. А вот здания не все удержали ударную волну. В газовом городке лопнул новый 16-квартирный двухэтажный дом. Строителям пришлось усиливать фундамент и поставить скобы. Кстати, этот дом стоит в Кивсале до сих пор. За все время нашей поездки дозиметр лишь один раз издал предупреждающий звук. Все остальное время – спокойный треск.
Так, замерим, сколько у нас показывают?
12-18 микрорентген в час, не больше. Это на уровне естественного фона. Все в порядке.
Несмотря на то, что место атомного взрыва сейчас не фонит, Евгений Воробьев и Виктор Черноусов уверены, ядерный заряд принес много вреда району.
Такое ощущение, что от этого много людей умирало от онкологии. Я думаю, что есть основания.
И варим, он же тут же распространяется дома, во всех квартирах, домах.
У меня с точки зрения, будем так говорить, сосед там прокурор Павел Сергеевич Кондратьев, я ему говорю: Павел Сергеевич, ты скажи, он говорит: да, жалобы ко мне поступали, так и так. Вызывали мы иногда со Ставрополя людей. Ну и какой фон? Он говорит: тебе на нужно? Отвечал. Я говорю: здравствуйте, там проработал 16,5 лет, говорю, ушел с должности начальника промысла.
Судя по архивным материалам, работы по программе номер 7 тщательно контролировали, хотя и без происшествий не обходилось. В 4 случаях произошли внештатные ситуации, территории вокруг взрывов оказались сильно загрязнены. В Ставропольском крае превышение концентрации радиоактивных веществ не отмечалось. Стоит ли нам сейчас волноваться? Ответ дали в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Исследования проб почвы на содержание природных и техногенных радионуклидов свидетельствуют об отсутствии на территории края гигиенически значимого техногенного радиоактивного загрязнения. Качество питьевой воды по радиологическим показателям за последние 5 лет остается стабильным. В целом радиационная обстановка в 2018 году оставалась стабильной и не отличалась от предыдущих лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной безопасности.
Что же касается онкологических заболеваний, то, судя по данным, которые нам предоставили в Министерстве здравоохранения Ставропольского края, число больных в Ипатовском районе последние 5 лет примерно соответствовало среднему по краю. В 2018 году цифры оказались немного выше, но меньше, чем, к примеру, в Ставрополе, рассказывает главный хирург краевого Минздрава Энвер Байчоров.
Ипатовский городской округ, если мы берем 18-й последний год данные, 440,7, в Ставропольском крае 410 на 100 тысяч населения, то есть больше. Но если с городом Ставрополем сравнивать, 451,9. У нас в городах, таких как Ставрополь, Пятигорск, там всегда выше, чем средний по краю. Ну и Ипатовский городской округ, он тоже как-то в этих пределах.
Самое интересное, что ядерный взрыв на Ставрополье не принес никакого эффекта. Добычу газа увеличить так и не получилось. Стоило ли рисковать? И оправданы ли вообще были мирные ядерные взрывы в СССР?
Знаете, это очень трудно судить.
Ведущий сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Вячеслав Докучаев.
Моя точка зрения, что в итоге оказалось, что это было неоправданно. Но это дало большую информацию технологам, инженерам и ядерным физикам о свойствах ядерных зарядов земной коры. То есть была и польза, но был и негатив. Сейчас там часть этих мест, где образовались взрывы, там ничего нельзя, никаких работ делать поверхностно.
От мирных ядерных взрывов в нашей стране отказались после Чернобыльской аварии. Спустя несколько десятилетий в научных кругах снова говорят о необходимости использовать заряды в промышленности. Вернемся ли мы к этому, покажет время. Главное не забывать тех уроков, которые нам преподносит история. Дмитрий Белецкий, Петр Светличный, радиостанция «Комсомольская правда».
Ну, честно говоря, да, вот удивлен услышанному, еще больше удивлялся тому, когда узнал, что действительно то, что попало в руки журналистам радио «Комсомольская правда», моему коллеге Дмитрию Белецкому, это действительно, скажем так, не какой-то дурацкий розыгрыш, не больная фантазия какого-то там, да, человека, как подумалось мне
да,
лично изначально.
Потому что, как получилось, вот даже выезжая по программе «Ходим по краю», в Ипатовский район Ставропольского края, некоторые говорят, что да, мы что-то такое слышали, но, скорее всего, это слухи. Нет, это не слухи, это действительно так было, это не какая-то местная легенда. Мы сейчас
профессиональное
перебьемся...
умение хранить секреты у советского КГБ. Я, кстати, напомню, наш прямой номер телефона прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Что писать? А именно вот это. Вот вы знали о том, что на Ставрополе взрывали ядерную бомбу. Может быть, что-то слышали. Может быть, были какие-то баги. Просто вот интересно уже узнать мнение слушателей о том, что для многих в редакции стало просто открытием.
Да, ну и вообще, что вы думаете по поводу этого события? Звоните в прямой эфир, номер, как мой сказал коллега Валерий Беликов, 8 800 500 ровно 4577. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, переведем дух, нальем чай и возвращаемся в эту студию.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Это программа «Крайности» на радио «Комсомольская правда», в студии Дмитрий Белецкий.
И Валерий Беликов. Ну что же, напомню для тех, кто, может быть, только к нам присоединился, мы сегодня говорим о ядерном взрыве на Ставрополе, который произошел ровно 50 лет назад. 26 сентября 1969 года, 10 часов 5 минут. Ну, практически вот в это время, практически это все было.
Ровно 50 лет назад и, собственно, и час небольшим.
Отличие только в том, что погода тогда была получше, говорят, было жарко, тепло, сейчас немножко прохладно, но, как говорится, прошло 50 лет. 8 800 500 ровно 45 77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Знали ли вы о том, что на Ставрополе взорвали ядерную бомбу? Что вы думаете по этому поводу? Ну, а может быть, вы знаете какие-то еще ситуации, истории, которые требуют, может быть, нашего вмешательства журналистов «Комсомольской правды». Может быть, вы знаете какие-то интересные истории, которые проходили в Ставропольском крае. Может быть, касающиеся каких-то ядерных испытаний. Может быть, абсолютно чего-то другого.
Не просто, причем на уровне слухов, а то есть вы были очевидцем чего-то, что перестало
да, быть
секретом. Там считанные годы назад. Потому что, говорю, вот когда зашел разговор о ядерном взрыве, то есть, ну, собственно, серьезно к этому по первоначалу не отнеслись. Но, тем не менее, выяснилось, что человек, который об этом сообщил, участник событий непосредственный, позвал, показал. То есть, выезжали туда не в одиночку, проводили соответствующие замеры вот этого радиационного фона, который пока что тьфу-тьфу-тьфу в норме.
Ну, вот Виктор Черноусов-то, он, да, не только был каким-то штатным сотрудником, потом он был руководителем вообще ИПАТа, ну, райгаза, или как там конкретно называется, сейчас я вам не скажу, приходит сообщение.
Значимое,
да, приходит сообщение к нам в WhatsApp номер 8 905 462 400. Доброго вам утра и прекрасного дня, уважаемые господа ведущие радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Не вижу ничего страшного в этом взрыве. Все 50-е, начало 60-х годов проводили ядерные взрывы в атмосфере. Это делали и Америка, и СССР, и Франция, и Англия. Вспомните хотя бы катастрофу под Челябинском в 50-е годы на хранилище ядерных отходов, а комбинат около Лермонтова и его отстойник и отходов. А Чернобыль, забудьте об этом и не волнуйтесь, написал Валерий Зинстуков. На самом деле мы-то особо не волнуемся, потому что и запросы, которые мы проводили на краевое управление Роспотребнадзора и онкологическая ситуация, Минздрав, который нам предоставил, да и мы сами побегали там с дозиметром, говорят, что все в порядке. Ну и по документам, которые мы нашли, и тогда все было в порядке. В 87-м году тоже проводили исследования, замеряли всю ситуацию, там замеры конкретно, что и как, тоже все было в порядке. Но это нам повезло. Ведь 124 мирных ядерных взрыва, которые были, некоторые места действительно фонят до сих пор. И фонят значительно. Послушаем Игоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, доброго дня вам. Ну вот сказать, что про взрыв, как-то раньше нет, мы не слышали. Проводились там, в мирных там целях, там, наверное, что для пользы, для какой-то, да, как вы сказали, там, для добычи там газа, еще там чего-то. Просто вот хотелось бы. Раньше тоже, наш край был, богатый, Ставропольский край, там, животноводческий, промышленный, сельскохозяйственный. Вот хотелось бы, чтобы и сейчас, может быть, какой-то взрыв бы там взорвали, то он опять бы стал, богатым краем, чтобы у нас все, росло, там, и поля, и это, а А у нас, получается, только цены и тарифы вот растут в нашем крае.
Ну, это, Игорь, это понятно, но это немножко другой разговор. Мы все хотим, чтобы был регион богатым, промышленным, сельскохозяйственным, с прекраснейшей там сельским хозяйством, промышленностью. Ну, вот то, что есть. Где-то у нас есть успехи, где-то есть неуспехи. Но мы сейчас говорим про другое, про тот самый ядерный взрыв, который произошел в 1969 году.
Вот это завеса, да, завеса секретности, которая была создана тогда. Что мы знали о мирных ядерных взрывах? Это, ну, полигон под Семипалатинском, то есть, либо что-то там, ну, Капустин Яр еще, но это так, даже не попадало в официальные СМИ, то есть в программе «Время» об этом не говорили. И вдруг, вот я же говорю, микросенсация, до сих пор удивлен, то, что в Ставропольском крае это проходило. Хотя вот, да, как написал Валерий, наш слушатель из Синтуков в WhatsApp, номер 8-905-462-400, отвечая на наш вопрос, знали ли вы о том, что на Ставрополе взрывали ядерную бомбу, не беспокоиться, ну, тоже так. Так, по-житейски, ребятки, это все-таки ядерный взрыв, то есть его поражающие факторы довольно серьезные, то, что он подземный, ну, на данный момент, да, у нас все хорошо сложилось, тем не менее, ну, не беспокоиться, наверное, все-таки по-житейски, ну, не получится.
А вот те участники, с которыми мы выезжали на место, mm-hmm. и Черноусов, и Воробьев, они говорили, что, ну, понятно, это субъективно, когда ты знаешь о том, что взорвали ядерный взрыв, ты уже пытаешься притянуть все события негативные, которые есть к этому событию, там, и онкологическая заболеваемость, хотя, на самом деле, она не намного выше, чем в среднем по краю, и ниже, чем в Ставрополе, и какие-то другие моменты, и они говорили, ведь мы, газ, который мы готовим еду, на этом газе мы варим пищу, этот газ распространяется везде, он ведь идет тоже из этих месторождений, ипатовских месторождений, тот, я имею в виду ипатовский район, кормится на этом газе. Так вот, получается, они думают, ну, мало ли где, куда, что просочилось. Ну, людей тоже можно понять, потому что, если вы знали о том, что был ядерный взрыв, ну, тут уж думаешь, а действительно не было никаких эффектов, не было никаких других подводных камней. Потому что, опять же, подземный ядерный взрыв, но ведь есть сельское хозяйство, есть подводные воды, грунтовые воды. Понятно, 700 метров на глубине это довольно большая глубина, но ведь частицы-то до сих пор там остались. И пускай пока что все хорошо сейчас, надо постоянно контролировать и мониторить состояние, которое там есть.
Тем более, что плохие примеры, да, у нас все равно в истории тоже существуют. Как говорится, далеко ходить за Чернобылем не надо. И то, что у нас вспомнил один из слушателей, это еще, да, Челябинская катастрофа. Ну, город Лермонтов, там на самом деле все гораздо проще. Уж не знаю там про могильник отходов.
А вот интересно было бы, чтобы Валерий позвонил нам и рассказал, что это за могильник отходов-то в Лермонтов. Потому что, если честно, я не знаю.
А лучше жители города Лермонтова тоже пусть сами позвонят.
8-800-500-45-77. Присоединяйтесь к нашему разговору. Знали ли вы о ядерном взрыве на Ставрополье, который произошел ровно 50 лет назад, 26 сентября 1969 года? Что вы думаете по этому поводу? Ну и еще вы также можете раскрыть какие-то темные истории Ставропольского края, о которых вы знаете, о которых говорили ваши бабушки, дедушки, которые вы видели сами, о которых говорили ваши родители, а может быть, ваши друзья.
О которых надо будет собрать
8-800-500-45-77.
О которых надо будет собрать чуть-чуть побольше информации. Мы вернемся в эту студию через 5 минут.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Продолжаем программу «Крайности». Дмитрий Белецкий в студии.
Валерий Беликов. Ну и продолжаем говорить о ядерном взрыве, который произошел на Ставрополье ровно 50 лет назад, в 10 часов 5 минут, 26 сентября 1969 года. Если вы знали что-то об этом взрыве или о других событиях, которые не так известны всему Ставропольскому краю, позвоните в прямой эфир по номеру 8-800-500-45-77. Ну и вообще расскажите, знали ли вы об этом событии, о ядерном взрыве в мирных целях в Ставропольском крае. Сразу хочется отметить, вот во время рекламной паузы, во время новостей нам позвонил наш дорогой слушатель и сказал, что мы все врем, что нас там не было. На самом деле мы там были, мы выезжали вместе с участниками тех событий, лично смотрели. Если вы сомневаетесь, дорогой радиослушатель, зайдите на сайт kp.ru. Там есть материал, где есть фотографии с места взрыва, с той самой фонтанной арматуры, куда погружали ядерный заряд. А та арматура фонтанная, где сорвало струну, там есть видеозапись, если вы нам не доверяете, в Ипатовском районе Ставропольского края. Ну и заодно почитайте репортаж, посмотрите фотографии. Сайт kp.ru.
Если, в конце концов, даже это для вас не довод, ну, как говорил Паниковский, поезжайте сами и посмотрите, и спросите. Это уж, как говорится, будет лучше всех, да, чтобы вот не было никаких сомнений. Потому что просто огульно охаивать, ну, это все-таки немножко не то.
Петр Стефанович, здравствуйте, в прямом
эфире. Я вам говорю, что я закончил Грозинский нефтяной институт. Со мной учился Зеленко Александр Александрович, который непосредственно был в 20 метрах от скважины, когда произошел этот взрыв.
Так, и что ж там было?
Расскажите. Предварительно скважину, которую бурили, ее потом ставили датчики, которые замеряли радиацию на различных глубинах. Так вот он рассказывал так, а это мой товарищ, который вот недавно только умер, что когда произошел взрыв, действительно, волны были на земле, действительно, ну, людей, которых там было очень мало. И он когда поставил масштаб, который должен регистрировать радиацию, они зашкали, он быстренько забежал опять в станцию, поставил мелкий масштаб, чтобы зарегистрировать, какая же радиация. Радиация шла, да, на глубине большая, чем выше, тем меньше, а на поверхности практически она равнялась естественной радиации. Так что говорить о том, что что-то там случилось, там кто-то облучился, такого не было.
Дорогой наш радио, слушайте, а мы говорили где-нибудь, что кто-то облучился?
Да вот, говорили, что, дескать, там повышенная там, онкология и так далее,
Так смотрите, мы же вам рассказываем.
Здания были разрушены.
И Иван Стефанович, дослушайте, пожалуйста.
Подождите, а так отлично, мы же не противоречим. Мы так и говорим, что люди, которые тоже в то время работали на газовом промысле номер 2 Светлоградского газопромыслового управления, они говорили...
Он далеко был, он 5 километров оттуда был, так что...
Хорошо, я понимаю. Я к тому, что говорю, что они говорят, что сейчас по их личным ощущениям, вы это могли слушать в репортаже, что повышенный уровень онкологических заболеваний. Мы сделали запрос, и вы могли слушать комментарий главного хирурга Ставропольского края. У нас есть информация за последние 5 лет, что уровень онкологических заболеваний в Ипатовском районе не превышает практически средние
правильно,
показатели.
Правильно, потому что действительно радиации не было.
Так вот, мы это же не противоречим. Мы про это и говорим. Мы про это и говорим, что в Ставропольском крае ее не было. Были из 124 взрывов мирных, ядерных, всего лишь в 4 случаях был официально, по крайней мере, что зарегистрировано, те самые выбросы радиации. Это не в Ставропольском крае.
Ну, видимо, нам человек повезло. Просто невнимательно слушал. Такое бывает, как говорится, радио все-таки слушается фоном, то есть где-то частицу не услышал. Ну, я напомню вопрос. Знали ли вы о том, что на Ставрополе взорвали ядерную бомбу? Звоните в прямой эфир 8 800 500 ровно 45 77. Ну и кроме того, что вы думаете об этом событии, также пишите в WhatsApp 8 905 462 400.
Ну и спасибо большое нашему слушателю. Он позвонил и рассказал, как он знает свою картину, что действительно были те самые волны, что действительно радиация была не превышена на поверхности. Ну и, кстати, Валерий Зисенков, который в прошлой части говорил, что комбинат около Лермонтова, его отстойник, мы спросили, что это такое, он написал подробности в WhatsApp, около города Лермонтова озера с отходами комбината, видел их 7 лет назад, когда проезжал в том районе, сейчас не могу сказать, сохранились ли они или их рекультивировали. Еще меня поразил погром, которому подвергся комбинат в конце 90-х, начале 2000-х годов, написал Валерий. Ну и еще один наш радиослушатель написал в WhatsApp, давно знал про этот ядерный взрыв, родители говорили, хотя живем мы в Ставрополе. Принимаем следующий телефонный звонок. Николай, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Я сейчас отключу радио. Еще раз добрый день.
Да, здравствуйте.
Если можно, я бы вас попросил рассказать про этот могильник, который под Лермонтовым. И потом вопрос такой, а за ним там наблюдают или нет? Или он на самотек идет? Под Челябинском тоже был могильник, но мы знаем последствия. Спасибо за внимание.
Спасибо, Николай. Ну, не обещаем, но постараемся узнать, может быть, расскажем, если узнаем, что там за могильник и что это конкретно такое, действительно ли здесь какая-то опасность. Потому что вот ядерный взрыв, судя по всему, опасности нету. Но действительно сам факт в том, что в курортном регионе, в Ставропольском крае, в 69-м году, в сельскохозяйственном пытались взорвать ядерную бомбу, ну, как-то в голове немножко не укладывается. Потому
в голове не укладывается и то, что в курортном регионе, про который ты немножко так оговорился чуть-чуть, да, работал целый комбинат, да, по разработке урановой руды, то есть это было в Горебиштау. Ну, собственно, месторождение довольно быстро было как опустошено, выработано. Вот. Что касается могильника, но опять-таки пока что еще не... Могильник — это только информация, вернее, вот эти вот, как их назвать, озера-отстойники, это пока что информация от слушателей, что там на самом деле, это нужно все-таки звонить
да.
в те органы, которые называются компетентными, связаться со специалистами, которые там работали. Что касается горно-обогатительного комбината, разграбленного в 90-е годы, повандаленного, так вот скажем, то есть разбитого, разграбленного. Ну, честное слово, у нас 90-е годы какие только заводы не были разграблены. здесь уже, ну, данность историческая.
Но если возвращаться к тем мирным ядерным взрывам, как мы слышали в репортаже, американцы все это придумали в 1957 году, Плаушер, операция, но они очень быстро отказались, потому что после первых же ядерных взрывов мирных люди стали возмущаться, потому что где-то выпало то самое кислотное осадки, как мы их называем, где-то были и другие последствия, уровень радиации зашкалил в некоторых местах, я сейчас говорю про Штаты, был вариант сделать второй Панамский канал, но подумали, что вообще материки могут разойтись, хотя был масштабнейший проект, но американцы даже закрыли не только поэтому, потому что там у них вся земля кому-то принадлежит, и начались очень большие разногласия, где взрывать можно, где нельзя, они быстро закрыли. В Советском же Союзе, наоборот, когда взорвали на том озере Чиган в Семипалатинском полигоне, а там, между прочим, было, как у нас, не 10 килотонн, а там было 140 килотонн. Представляете, какой взрыв был? Это был 65-й год, 15 января. Какой там выброс был? Причем это был не подземный ядерный взрыв, а наружный. Ну, сделали огромное озеро, понятно. Но после того, как там действительно появилось то самое озеро, пускай радиация была повышена, естественно, подумали, да, мир за промышленность стоит на этом. Это действительно надо. А потом отказались. Ну, отказались после того, как уже была Чернобыльская катастрофа. Есть договоры. Но после того, как, если вы помните, была в Штатах авария, когда, по-моему, в Мексиканском заливе нефть, были большие выбросы.
Да-да-да.
Ее не могли очень долго заглушить. И тогда, кстати, подумали ученые, а если, почему бы не использовать самые снова мирные ядерные взрывы? Был большой соблазн, потому что в том числе они использовались и для тех самых заглушек у тех вот самых больших взрывов, выбросов нефти больших, которые происходили и очень успешно происходили там в 60-е, 70-е годы, не только в Советском Союзе, но и в Штатах. Но подумали и решили, нашли другой метод, но если бы не нашли другой метод, как заглушить, возможно бы и использовали снова мирный ядерный взрыв. И сейчас
еще неизвестно, чем бы это аукнулось, кстати.
Ну, может быть, да. Но сейчас многие говорят, что да, надо возвращаться, потому что если оценить ситуацию, слишком большого вреда экологии людям не было нанесено. Как говорят некоторые ученые, другие говорят, что наверняка можно найти другие возможности.
Ты, наверное, обратил внимание, как меня скептически перекосило на этих словах. Но я так скажу в завершении нашей программы. Если вернуться к ядерным взрывам, таким мирным, да, вот ради каких-то больших промышленных разработок, чем позже, тем лучше. Хотя, конечно, это мое личное пожелание. Дмитрий Белецкий сегодня был.
И Валерий Беликов.
Бессмертный символ грозной схватки, как память прошлого в веках. Солдат-спаситель в Трептов парке стоит с ребенком на руках. Озаряет свет победы и на всех материках. Спят у матери планеты дети на руках. Ради жизни, ради света, на земле и в небесах. Осторожней у планеты, дети на руках. Одна земля нас всех растила, и всем давно понять пора, что справедливо наша сила, душа сердечна и добра. Чтоб ни бомбы, ни ракеты вверх не взяли в небесах, надо помнить у планеты дети на руках. Ради жизни, ради света, на земле и в небесах. Осторожней у планеты, дети на руках. Клянемся матери планете, стоять у мира на часах. И пусть спокойно дышат дети у доброй силы на руках. Ради жизни, ради света, мы у мира на часах. У кормилицы планеты дети на руках. Ради жизни.
в небеса. Осторожней у планеты, дети на руках. Осторожней у планеты, дети на руках.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.